You are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Танец, чтобы его вместе мы танцевали. Я по дороге пошел, ничего там не нашел, показал, что было. Ты его разучила, я его разучил. Ты его полюбила, я его полюбил. Танцевали мы с тобою новый танец этот над рекою, под горою, посредине лета ночь была, и целовали соловьи. Танцев много, только это любви. Умоляла придумать песню, чтобы ее вместе мы распевали. Я по дороге пошел, ничего там не нашел, показал, что было. Ты ее разучил, я ее разучил. Ты ее полюбил, я ее полюбил. Танцевали мы с тобою новый танец этот над рекою, под горою, посредине лета ночь была, и целовались соловьи. Танцев много, только это любви. Ты умоляла придумать солнце, чтобы оно вместе нас согревало. Я никуда не пошел, я в тебе его нашел, показал, что было. Ты его разучил, я его разучил. Ты меня полюбила, я тебя полюбил. Танцевали мы с тобой новый танец, это под рекою, под горой, посредине лета ночь была, и целовались соловьи. Танцев много, только это полюбил.
Коронько и его оркестр в начале нового часа на частоте CITR 101.9 FM с песней, по-моему, ярко иллюстрирующей взаимоотношения ведущих сегодняшнего эфира на нашей волне. Для вас сегодня работают неисправимые романтики, бойцы невидимого радийного фронта Анна Перминова и я, Алексей Торбеев. Времени у нас, как всегда, мало, всего лишь до 7 часов. Надо успеть многое, а посему давайте обойдемся без лишних предисловий и перейдем к новостям Британской Колумбии и Большого Ванкувера, в частности.
Субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям:
маловато будет!
Все это слышно по радио! Радио!
Наша волна 101.9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
Символом Канады традиционно считается кленовый лист. Однако медведи, свободно разгуливающие в городской черте, это тоже неотъемлемая часть канадской повседневности. В отличие от России, где, по мнению иностранцев, косолапые живут чуть не в каждом дворе, столкнуться с Топтыгиным нос к носу в стране кленового листа куда более реально, чем, например, в каком-нибудь отдаленном сибирском городе. Главное, чтобы оружие при себе хоть какое-нибудь имелось, ну или на худой конец подгузник. На этой неделе, а именно 1 сентября, в Lower Mainland стартовал сезон охоты на черных медведей. Причем вплоть до 9 сентября охотникам разрешено убивать косолапых с помощью луков и арбалетов. Была бы лицензия. Охота разрешена в районе Уистлера. При этом стрелять в медведей можно на расстоянии как минимум сотни метров от жилых домов и строений, в которых находятся люди. Защитники животных приурочили к началу очередного охотничьего сезона новую кампанию по запрету отстрела черных медведей с помощью арбалетов и луков. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Ну а пока привет, медведь. А вот охотникам до удовольствия от сигаретного или трубочного перекура теперь придется еще сложнее. Дело в том, что начиная с 1 сентября во всех парках Ванкувера и на его пляжах запрещено курить. Штраф для впервые провинившихся составит, согласно нового закона, сумму довольно приличную, а именно $250. Так что думайте сами, решайте сами, курить или не курить. Далее считаем головы. Вначале рыбьи, а потом школьников. Итак, небывалое количество лосося вида сокай или нерки зашло в этом году на нерест в акваторию реки Фрейзер. По оценкам специалистов, 34 миллиона особей собрались обзавестись потомством в речных водах Британской Колумбии. Количество рыбы превысило все даже самые смелые ожидания специалистов. Это самый богатый наплыв сокая, отмеченный впервые с 1913 года. Каюсь, сам уже успел несколько раз смотаться на рыбалку в район Чилевака. Впечатления непередаваемые. А вот руководству Министерства образования Британской Колумбии похвастать в смысле улова особенно и нечем. По словам министра Маргарет МакДайрмит, в этом году в школы провинции пока принято на 6 тысяч учеников меньше, чем ожидалось. Кстати, согласно опубликованному в четверг отчету, составленному одним из ведущих коммерческих банков Ванкувера, родители, резиденты Британской Колумбии, чтобы собрать свое чадо в школу, в этом году должны были потратить примерно $255, что, между прочим, на 18% дешевле школьных приготовлений прошлого года. Пока учителя провинции думают, чем занять себя на предстоящий учебный год, автомобилисты радуются хорошей новости от ICBC. Дело в том, что начиная уже с 1 ноября базовая автомобильная страховка сократится аж на 2,4%, с чем я нас и поздравляю. Впрочем, автомобилисты не должны расслабляться, особенно на дороге. В пятницу в Британской Колумбии стартовала рекламная кампания, носящая социально значимый характер и организованная WorkSafe BC and BCAA Public Service Ad. Цель акции – заставить водителей быть предельно внимательными на тех участках автодорог, где ведутся строительные работы. Все из вас наверняка видели на дорогах людей в желтых или иных светоотражающих комбинезонах, держащих в руках знаки с надписями либо «Stop», либо «Slow down». Это так называемый «flag person», или, говоря по-русски, контролеры движения или регулировщики. Так вот, профессия эта, как показывает статистика, очень и очень опасная. Более 70 регулировщиков, а это, как правило, женщины, были ранены на своем рабочем месте за последние 5 лет. 3 контролера погибли. Причина – нерадивость некоторых автомобилистов. WorkSafe BC надеются, что организованная информационно-социальная кампания поможет сократить число трагедий с участием регулировщиков на участках дорожного строительства. Инспекторы по безопасности призывают водителей быть как можно внимательнее и управлять своим транспортным средством как можно осторожнее в местах, обозначенных предупредительными знаками Construction Zone. Не могу не присоединиться к этому призыву. Что-то сегодняшние новости ванкуверской жизни напоминают статистический отчет. Вот и далее последуют новые цифры, на этот раз озвученные шефом городской полиции Джимом Чу. В Ванкувере в первой половине текущего года более чем на 20% увеличилось количество преступлений на сексуальной почве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах эти данные выглядят так. В первой половине 2009 года в крупнейшем тихоокеанском городе Канады было зафиксировано 250 случаев криминальной сексуальной агрессии, а за 6 месяцев нынешнего года подобных правонарушений в Ванкувере зарегистрировано уже 303. Цифры, конечно, не особенно шокирующие, тем более, что большинство правонарушений на сексуальной почве не относятся к разряду тяжких преступлений. Таковых в нашем городе зарегистрировано всего 14 случаев. Случаев, когда применялось оружие или причинялся ощутимый вред здоровью. Но, по словам главного городского полисмена Джима Чу, тревогу вызывает тот факт, что в Ванкувере сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений на сексуальной почве. Ведь прошлогодние показатели выше показателей 2008 года на 18%. А в этом году, еще раз напомню, рост секс-криминала составил 20%. И это на фоне общего снижения числа всех преступлений, совершаемых в Ванкувере за последнее время. По мнению полиции, частично виноваты в этом увеселительные заведения города, где посетители злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Радио «Наша волна» выступает против любого физического насилия. Да и вообще, нас интересуют вопросы скорее духовные, чем физиологические. Хотя и нам ничто человеческое не чуждо. Это был калейдоскоп событий канадской жизни на частоте CITR 101.9 FM.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. На календаре уже сентябрь. Хотя астрономическое лето еще продолжается, но природа уже вся в ожидании осени. И прохлада, влажно пахнущая прелой листвой, уже царит в ночном Ванкувере и его окрестностях. Деревья кое-где уже начинают пестреть багрянцем или недолговечным цыганским золотом увядающей листвы. Но лето не торопится сдавать свои позиции на нашем берегу Тихого океана. океана. И пусть уже реже, но все-таки продолжает радовать нас теплыми по-настоящему летними деньками. В ближайшую пару-тройку минут я расскажу вам о том, какое небо будет встречать ванкуверских школяров и студентов в первый учебный день. А заодно и о погоде в некоторых городах, где сентябрь считается все-таки первым осенним месяцем. По ту сторону океана, во Владивостоке, всю неделю переменная облачность без осадков. Температура не выше 22 градусов. В Иркутске все еще сильно эхо летней жары. Особенно в середине недели, когда воздух прогреется до 28-29 градусов. В остальные дни немного прохладнее и обойдется без дождей. На Волге знойные погоды постепенно уступают место умеренно теплым дням совсем еще юной осени. В Ульяновске всю предстоящую семидневку 15-18 градусов со знаком естественно плюс. Переменная облачность и без дождей. В Мурманске в начале недели сыро и прохладно. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до отметки в 0 градусов. Возможны даже осадки в виде мокрого снега. Дожди прекратятся только днем в четверг. Температура всю неделю не выше 13 градусов. Куда комфортнее на Черноморском побережье России. В Олимпийском Сочи бархатный сезон с температурными показателями в районе 25-28 градусов и всего два дождливых дня во вторник и среду, когда возможны грозы и усиление ветра. Колыбель русской революции Санкт-Петербург убаюкивает жителей и гостей города замечательной погодой первых дней молодого бабьего лета. Здесь солнечно, сухо и тепло всю предстоящую семидневку 15-17 градусов. Схожая погода прогнозируется и для Первопрестольной. В Москве те же 15-17 и без осадков. Зонты, похоже, понадобятся на следующей неделе жителям и гостям Киева. Да и то ненадолго. В украинской столице дождь возможен только в понедельник и вторник. В остальные дни переменная облачность, температура в пределах комфортных 25 градусов. В Минске дожди будут обычным явлением для следующей семидневки. Только в среду небесная прачечная возьмет выходной над просторами белорусской столицы, когда можно будет зачехлить зонты и насладиться редкими лучами линялого сентябрьского солнца. Воздух здесь прогреется до 15-20 градусов, не выше. За солнцем лучше всего отправляться в Лас-Вегас, Невада, США. Здесь можно не только почернеть от проигрыша в казино, но и прекрасно загореть под лучами неутомимого в этих местах светила. 33 градуса – таков средний температурный показатель для следующей недели в мировой столице азарта. По ту сторону Канады, в Торонто, зарядят дожди, особенно продолжительные во второй половине следующей недели. Впрочем, там по-прежнему тепло, в среднем 25 по Цельсию, а в некоторые дни столбик термометра поднимется и до отметки в 30 градусов. Теперь несколько слов о прогнозе для Ванкувера. Всю следующую неделю нас ожидает относительно комфортная погода. В ночные часы температура не опустится ниже отметки в 10 градусов. Днем же столбик термометра будет подниматься до 19-20 градусов по Цельсию. Что касается осадков, то дожди разной интенсивности ожидаются в ночные часы четверга и в следующую субботу. А также, как это ни печально, завтра, в понедельник и ночью вторника. Так что первое утро нового учебного года будет заботливо умыто небесной канцелярией специально для ванкуверских школьников. Впрочем, им, наверное, будет не до погодных прелестей. Их ждут совсем другие заботы. Так что пожелаем учащимся удачи. А заодно и всем нам, кто проводит этот час вместе с нашей волной на частоте CITR 101.9 FM.
Исчезли солнечные дни, и птицы улетели, и вот проводим мы одни, неделю за неделей, вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Остались ты моя, любимая, любимая,
под бои смотрю. Не налюбуюсь за день птиц, влетевших в белый пух. Пристал к отдельным прядям, пусть у меня на волосах лежит не тая снег. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех.
Desaparecido y las aves se han volado. Solamente los dos nosotros hemos quedado. Solo tú y yo, querida, querida mía, mía.
Все краски вешние. Вернуться снова птицы под цвет волос, но цвет волос с весной не возродится. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая. Любимая, любимая, бесценная моя. И солнцу улыбнемся мы, не тая, любимая, любимая, бесценная моя.
Русскоязычная журналистика. Как она есть? В обзоре прессы от Алексея Тарбеева.
Сегодня хочу предложить вашему драгоценному вниманию статью одного моего давнишнего знакомого. Уж простите за своеобразное кумовство, но обойти вниманием этот текст просто не могу. И не только из-за моего дружественного отношения к автору. Его имя, кстати, Семен Шифрин. Человек весьма уважаемый не только в своем родном городе Чите, но и за его пределами. Он руководитель автомобильного клуба внедорожников с романтичным названием «Диверсант». К чему я это все вам рассказываю? Дело в том, что Семен и его соратники волею случая оказались в центре внимания российского блогерского сообщества. Читинские диверсанты, сами того, наверное, не ожидая, добавили увесистую ложку дегтя в благостно-медовую картину под названием «Автопробег Владимира Путина на отечественном автомобиле «Лада Калина» по наконец-то отстроенной трассе Чита-Хабаровск». Поясню. Российский премьер лично сел за руль российской машины и проехал на ней якобы 2000 километров. Почему якобы, сейчас узнаете. О своих впечатлениях от встречи с кортежем главы российского кабинета министров Семен Шифрин рассказал в статье, опубликованной на сайте chita.ru. И прежде чем я прочту ее для вас с минимальными сокращениями, хочу отметить, что содержание статьи коренным образом отличается от всеобщего комсомольского задора, с каким путинский автопробег освещали официальные средства массовой информации России. Итак, клуб внедорожников-диверсант выехал встретить премьер-министра с проверкой. Действительно ли Владимир Владимирович сам едет за рулем «Лады»? В чем, собственно, рекламный ход ВАЗа? Ведь не ездит же правительство и вообще власти на патриотах, тиграх и калинах в жизни. Мне, пишет Семен Шифрин, как автомобилисту не очень-то и понятно. Ручной сборки автомобиль под управлением премьера? Эка невидаль, наверняка целый завод справится с кустарным ручным производством нескольких автомобилей, да еще и с таким хорошим производством спортивной техники внутри завода. Про серийную машину речи вообще идти не может, потому как если даже допустить, что Путин зашел бы сам, уже бред, в первый же попавшийся автосалон ВАЗа и подумал себе прикупить автомобиль из Тольятти, то было бы интересно. Но мы-то все понимаем. Все автомобили в первом попавшемся автосалоне были бы ручной сборки. Почему? Да потому что это страна великих показух. Да, именно так. На любую случайность у свиты всегда все подготовлено. А захотел испить воды из ручья? Неужели воду заменят или специальное подразделение профильтрует несколько километров вверх по течению? Раньше бы не поверил. Ну, заваривают люки – безопасность. Ну, выгоняют массу милиционеров на улицы – безопасность плюс подхалимаш местной власти первому лицу. Еще несколько вполне объяснимых и привычных факторов, таких как уборка улиц или срочный ремонт асфальта. Хотя и здесь много вопросов. Почему не всегда так чисто? Почему дороги ремонтируют только по пути следования важных гостей? Но то, как проходила пиар-компания, в кавычках, «Путин на ТАЗе», Тольяттинский автомобильный завод, можно вполне назвать спецоперация «Амур». Мы просто хотели посмотреть, действительно ли Владимир Владимирович сам едет за рулем «Лады». Посмотрели. Дорога чистенькая, вылизывали долго и тщательно. По лесам в прилегающих выездах накопали заграждений, а там, где они отсутствовали, собрали столько эвакуаторов, что такой группировкой центр Читы, а это краевой центр с населением 400 тысяч человек, это я уже поясняю от себя, можно очистить от машин за пару часов. Милиция, ФСБ, ФСО и многие другие, как пешие, так и на автомобилях, на отрезках в 2 километра. Попытка припарковаться. Вдруг откуда ни возьмись молоденький ФСОшник с удостоверением и рацией в руках. Чистенький, наглаженный, но уже голодный. Здесь стоять нельзя. Трасса закрыта, уезжайте. Уехали дальше, и везде так же. И вот удача. Запуганный начальством сельский милиционер. Встали. Первый опрос и инструктаж. Стоим, готовим обед. К нам все подъезжают и подъезжают разные чины. Инструктажи, проверки документов и машин. В инструктаж входит все. Где стоять, как держать руки, как себя вести. И если вдруг остановится, то не идти навстречу, не подавать руки, не махать ими. Ничего. Довод один. Охрана стреляет на поражение сразу. Проверили, нет ли с собой транспарантов. Проверяли несколько раз. Был какой-то серьезный дяденька в штатском, который и разрешил остаться. По трассе постоянно носились машины всевозможных спецслужб с мигалками и по гражданке. Их было больше, чем перегонщиков или просто участников движения. К вечеру машины пропали вовсе. И вот едут. Мы просто были в шоке. Ну, сколько нужно машин в кортеже? Ну, 5-10, скажет обыватель. Ну, 15-20, поправит профессионал. Мы просматривали километра 2-3 дороги. Проехали чистильщики, раз, два, появилась колонна. Она занимала всю длину дороги, десятки автомобилей, больше сотни. После чистильщиков шли 200-е крузаки. Семен имеет в виду Toyota Land Cruiser. За ними мелкая желтая калинка с главой правительства за рулем и очень большим дяденькой на месте штурмана. При приближении к нам калинка и крузаки технично перестроились, прикрывая Жигу собой от нас на всякий случай. Мы смотрим, снимаем. Насторожились. Много охраны за калинкой. Мерседесы, крузаки. И вот вторая такая же «Лада Калина» с теми же номерами и водителем за рулем. Он нам машет, мы ему. Дальше джипы, автобусы, микроавтобусы, милицейские машины всех мастей. Мигалки, крякалки, эвакуатор. Нас порвало от хохота третья желтая «Лада Калина» с теми же путинскими номерами. Вот так. Вот именно так нужно путешествовать. Зачем запасное колесо? Нужны запасные машины. А кортеж все длится и длится. Военные машины, ОМОНовские, 5 пожарных машин. Все чистенькие, все надраенные. Мы сбились в подсчете на сотни машин. Нормальная такая приемка трассы? Или путешествие по потемкинским деревням с подставными вопросами? Или реклама отечественного автохлама? Кортеж проехал. Замыкающие патрульные машины сдерживали автолюбителей в быстро движущейся пробке. Мы стояли и все еще смеялись, спорили, сам он ехал или не он за рулем был. Радовались, что никто не стрелял, а только фотографировали нас из окон машин. И задавали друг другу много вопросов. Зачем столько охраны? От кого прячется премьер? Почему он так боится своих сограждан? Почему бы журналистам, освещающим весь путь, не написать о сотнях людей на трассе с рациями, о трех ладах, об огромном кортеже, о показухе? Потом стало от всего этого грустно и гадко. Мы понимаем все. А ведь это стоит огромнейших денег. Прибавьте к этому самолеты для техники, зарплаты и командировочные и так далее и тому подобное. Получится бюджет небольшого российского города на год. Это была статья Семена Шифрина, опубликованная на сайте chita.ru. По-моему, комментировать здесь нечего, могу только посоветовать вам посмотреть видеоролик, снятый диверсантами во время следования путинского кортежа. На YouTube в поисковике наберите «Путин едет на Калинах», и вы все увидите своими глазами. Это действительно уникальная запись, ведь у ребят впоследствии службой охраны были конфискованы все фото и видеокамеры, а также мобильные телефоны. Кроме того, у меня имеется информация, что автора статьи уже вызывали куда следует и проводили с ним разъяснительную беседу. Очень надеюсь, что серьезных последствий для ребят из клуба «Диверсант» это разоблачение рекламной кампании отечественного автопрома с участием самого Владимира Владимировича не будет. По крайней мере, я буду следить за ситуацией.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент умрет, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи, и вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Закончится все, настанет век золотой. и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты, когда закончатся все деньги и все банки будут пусты. Мух глобальных проектов рыба сожрет в реке, и страна заживет
на своем родном языке.
Рухнет вся безопасность и зло завистливых глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится газ. И мы вновь научимся любить и дружить со своей головой. И прекратится халява и наши вечные ссоры с тобой. Все русалки и феи будут молиться за нас, когда мы выпьем всю нефть, когда мы выкурим полностью газ.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио, наша волна, такое родное, такое понятное.
В очереди рубрика «Женские секреты». Сегодня я расскажу вам о некоторых новостях науки, касающихся тем, обычных для самой женственной рубрики в программной сетке нашей волны. Итак, давайте начнем. Исследования проблем нарушения сна привели японских ученых к открытию, которое способно помочь медикам в разработке действенного метода борьбы с расстройствами сна и их последствиями. Сконцентрировав свои усилия на изучении циркадных или биоциклических ритмов человека, исследователи выяснили, что ключ к разгадке индивидуальности суточных ритмов каждого человека кроется в его волосах. Если говорить точнее, в их корнях, так называемых волосяных фолликулах. Вклад японских ученых состоит в том, что ими был найден предельно простой и эффективный метод получения генов, отвечающих за суточные ритмы человека. Ученые уже успели показать, что эти гены могут отвечать за набор лишнего веса, проявление признаков депрессии или нарушение умственных функций. Уже сейчас исследователи говорят, что их метод позволит улучшить методики медицинской помощи людям, страдающим расстройствами сна. Кроме того, он поможет выявить причины некоторых серьезных проблем со здоровьем, проявляющихся со временем у людей со смещенным графиком работы. Теперь несколько слов о том, что волнует всех без исключения представительниц прекрасной половины человечества. Совершенно новый революционный метод похудения разработали американские медики из Гарвардского университета и Центральной больницы Массачусетса. Уже опробовав новейшую методику на добровольцах, исследователи заявляют о феноменальном успехе. Эпоха липосакции и хирургического удаления лишнего жира в ближайшем будущем навсегда уйдет в прошлое. Назвав новый метод борьбы с лишним весом криолиполис, ученые подчеркивают, что для удаления нежелательного жира теперь можно обойтись без операций. Концепция нового метода основана на воздействии холода на жировые клетки. Человека, желающего потерять лишний вес, погружают в специальный аппарат, похожий на барокамеру, где под воздействием низких температур лишние жировые клетки организма безболезненно разрушаются и впоследствии выводятся из организма естественным путем. Ранее уже было известно, что при воздействии низких температур жировые отложения разрушаются. Однако до сегодняшнего дня найти способ воздействия именно на эти нежелательные клетки ученым не удавалось. При этом исследователи подчеркивают безопасность методики, ведь низкие температуры, которые убивают жировые клетки, при этом совершенно не затрагивают ни кожи, ни мышц, ни кровеносных сосудов. Еще одно преимущество методики состоит в том, что выведение жира после проведенной процедуры происходит постепенно. Окончательный результат наступает через 1-2 месяца. Таким образом, организм не испытывает такого стресса, как при липосакции, а кожа получает возможность естественным образом разгладиться на том месте, где раньше был жир. При липосакции, напомню, всегда остается необходимость удаления лишней растянутой кожи. Продолжим разговор на эту весьма актуальную тему. Вы уже испробовали всевозможные уловки для похудения, включая диеты, гимнастику и голодание? Так вот, биологи утверждают, что нашли простейший способ достичь желаемого результата. Оказывается, необходимо просто каждый раз перед едой выпивать стакан или два воды. Ученые в ходе нового исследования выяснили, что именно таков лучший способ обуздать аппетит и сбросить, наконец, лишний вес, сообщает газета Times of India. В ходе исследования было обнаружено, что люди, которые в течение 12-недельной диеты 3 раза в день до еды пили питьевую воду, потеряли на 2-3 килограмма больше, чем просто сидящие на диете люди. Причина успеха банальна. Обильное питье заполняет желудок веществом с нулевой калорийностью. Люди чувствуют сытость значительно быстрее, а потому едят меньше и менее калорийную пищу. А если вы вдобавок замените напитки с содержанием сахара обычной водой, эффект будет достигнут еще быстрее. Хотя неизвестно, сколько воды надо пить ежедневно. Эксперты советуют людям просто-напросто действовать в соответствии с чувством жажды. Общие рекомендации для женщин – приблизительно 9 чашек жидкости ежедневно, а для мужчин – примерно 13 чашек. Дорогие слушательницы нашей волны, конечно, не существует панацеи для решения такой сложной биологической проблемы, как похудение или сохранение оптимальной, на ваш взгляд, массы тела. Существует множество рекомендаций, советов, методик, как оставаться в идеальной форме. Но рубрика «Женские секреты» предупреждает. Прежде чем опробовать услышанные где-либо рецепты на себе, обязательно советуйтесь со своим семейным доктором, ибо каждый человек биологически индивидуален, и необдуманное самоврачевание может привести к непоправимым последствиям. Хотя, например, следующая информация из Норвегии наверняка будет полезна всем без исключения, и женщинам, и мужчинам. Всем известен факт положительного влияния смеха на продолжительность жизни. Однако в результате проведенного норвежскими учеными исследования стало известно о том, что не каждый смех продлевает жизнь. Эксперименты, проведенные исследователями Университета наук и технологий в Тронтгайме, доказали, что благотворное влияние на здоровье человека может оказывать только здоровый юмор, такой, который в том числе включает и смех над самим собой. Как выяснили ученые, не весь юмор одинаково полезен. Оказалось, что хороший юмор – это не тогда, когда надсмехаются над другими. Результаты наблюдения показали, что лица со здоровым чувством юмора имеют значительно больше шансов прожить дольше, чем те люди, которые лишены чувства юмора, а также те, кто веселится над чужими неудачами. Ну как здесь не вспомнить мудрые слова незабвенного Григория Горина, который устами своего барона Мюнхгаузена советовал: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» С вами была Анна Перминова, полностью согласная с утверждением, что серьезное лицо – это еще не признак ума. Желаю всем хорошего, улыбчивого настроения. Услышимся через неделю.
любили друг друга.
Беги, дядь Мить.
Башку ударила, вот ты и вошкался.
Счастливо оставаться.
Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Радио «Наша волна». Такое родное, такое понятное.
Everybody. 6 часов 48 минут в Большом Ванкувере. По-моему, самое время взбодриться. Тем более, что у меня есть для этого подходящая музыкальная композиция от легендарного ленинградского уникума Сергея Курехина и его коллектива под названием «Поп-механика». Но прежде чем я оставлю вас наедине с этим музыкальным шедевром, будоражащим душу и тело, должен выполнить свой профессиональный долг перед радиостанцией CITR. Итак, сообщение от радиостанции CITR. Канадское общество «The Kidney Foundation of Canada» разработала ряд мероприятий, направленных на оказание помощи больным, страдающим почечной болезнью. В том числе сюда входит образовательная программа, а также эмоциональная поддержка. Кроме того, проводятся семинары и конференции по актуальным вопросам нефрологии и диализа. Более полную информацию можно получить на сайте www.kidney.ca. Ну а наш эфир продолжается вместе с Сергеем Курехиным.
Now, 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 now
надеюсь, вы уже успели привести в порядок свою нервную систему. Не отчаивайтесь, мы уходим из эфира, а значит, далее все пойдет более благопристойно. Для вас сегодня работали моя замечательная во всех соотношениях, соведущая Анна Перминова, я Алексей Тарбеев. Мы услышимся с вами через неделю на частоте CITR 101.9 FM в рамках программы «Наша волна». Но прежде чем сказать вам последнюю прости и прощай в этом эфирном часе, хочу поблагодарить сотрудников редакции еженедельника газеты «Ванкувер Экспресс». Спасибо, друзья, за сотрудничество и дружбу. И хочу вам, уважаемые слушатели, порекомендовать эту газету для чтения, для интересного и весьма полезного времяпрепровождения. Ну, вот вроде бы и все. Да, и еще. Место локации, место расположения нашей радиостанции в сети интернет находится по адресу www.нашаволна.ca. Заходите, там вас ждут радиоархивы и видеоматериалы, посвященные жизни большого Ванкувера. Ну, а Алена Апина завершит этот русскоязычный час на волне CITR 101.9 FM. Услышимся через неделю.
И дождь, и слякоть, ну как тут не плакать, как тут не плакать, как тут слезинкам с ресниц не капать во тьму. Ты все сказала ему на прощанье, там у вокзала сердце устало, но видно мало ему. Ну что же, плачу порой. Жизнь разделила, железная дорога странной звездою, горит зеленый светофор. Он уехал прочь на ночной электричке, в темноте шагов ты все ждешь по привычке. Осень и печаль, две подружки и сестрички, рядом с тобой этой ночью немой. Он уехал прочь на ночной электричке, все спички, осень и печаль, две подружки, сестрички, девочка, плачь, все пройдет весной. В городе осень и дождь и слякоть, ну как тут не плакать, как тут не плакать, как тут слезинка с ресниц не капать во тьму. Но осень не вечна и дождь не вечен, ты вспомни однажды тот горький вечер, лишь улыбнешься, и крыть тут нечем, пойми. Но нынче плачу порога, девчонка недотрога, жизнь разделила, железная дорога странной звездою, горит зеленый семафор. Он уехал прочь на ночной электричке, в темноте шагов ты все ждешь по привычке. Подружки, сестрички, рядом с тобой этой ночью немой. Он уехал прочь на ночной электричке.